YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо». С радостью приветствую не только петербуржцев, но и вообще всех-всех-всех уже в разных уголках мира, кто нас слушает и через приложение, и кто потом слушает это как подкасты, читает расшифровку. Всем вам привет. И сразу же напомню, дежурное, конечно, напоминание, но, я так понимаю, нужно его делать. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайки. Это очень помогает нам. Надеюсь, помогает нам всем. Если хотите поддержать канал еще отдельно, то тут тоже на видео на YouTube все рассказано, как это можно сделать. Сегодня у нас в гостях журналист и правозащитница Ольга Романова. Ольга, я вас приветствую.
Доброе утро. И пойду поставлю сначала лайк, потом продолжу.
Вот это пример достойный подражания, друзья. Следуйте ему обязательно. А тут, конечно, последние дни кипит интернет-пространство, и поэтому не могу не начать с этого вопроса. Фридмана и Авина, да, Альфа-банк, сняли часть санкций. Да, тут нужно быть точным в формулировках, потому что вчера наши коллеги, ну, я их понимаю, не мудрено запутаться в разных решениях санкционных европейских, но, в общем-то, написали о том, что сначала все санкции европейские сняли с владельцев Альфа-банка, на самом деле там еще не совсем все санкции сняли, но все-таки в суде им удалось добиться, что два решения о введении санкций против них были отменены. Вскипела общественность с разных сторон. Кто-то говорит о том, что это ужасно, и это провал санкционной политики Европы и вообще западного мира по отношению к России. В частности, вот Юлия Навальная, например, об этом написала, и вообще вся команда ФБК. А с другой стороны, например, Евгений Чичваркин сказал, что вы не понимаете, так и надо, и это на самом деле на пользу прекрасной России будущего. А особое мнение ваше, Ольга, как вы считаете, хорошее событие, плохое, как к нему относитесь?
Ну, во-первых, вчера Рабинович играл не в домино, а в карты, не выиграл, а проиграл. А так не 100 рублей, да, 10 копеек. А так все, да. В общем, если разбираться в этой новости, получается так, что с них сняли дублирующие санкции. Они остались в санкциях, и, в общем, там очень мало что изменилось. Но это как, я не знаю, вы случайно распечатали, не знаю, две копии вместо одной, вам нужна одна, вы просто одну используете, я не знаю, как черновик с обороткой, да, для других целей. Вот это просто был дублирующая санкция, была уничтожена, но это выглядело как победа. И вы знаете, я тоже это же восприняла, не разобравшись с самого начала, как их победу, и очень разочаровалась. И, знаете, села и стала думать, и что, вот если вот с них снимаются санкции, окей, они, наверное, каким-то образом возвращаются в европейское и в бизнес-пространство, а как они туда вернутся? Вот бизнес-пространство им уже особо не вернуться, потому что, в общем, хоть бы их наградили, не знаю, медалью за отвагу, с ними никто не будет иметь дела. Это во-первых. Во-вторых, слушайте, например, вот в Лондоне совсем недавно была у Фридмана разборка судебная, которую он выиграл, надо сказать, он всегда выигрывает суды, с его бывшей горничной. Mm-hmm. Прекрасная горничная, которая ушла в декрет. И, собственно, естественно, работодатель, который был Фридман, обязан был ей платить и декретные деньги, и там, пособие по рождению ребенка, там все такое, он обязан был ей платить как работодатель. А он сказал, я под санкциями, меня ограничено, я не буду платить. И Иисус сказал, да, он под санкциями, пусть не платит. Простите, а при чем здесь женщина с ребенком? А что, Фридман не мог ей заплатить из каких-то других денег, да, иначе? Он уже не живет на эти 3000 фунтов, которые ему позволено тратить. Ну, камон, мы все не маленькие, все прекрасно понимаем, как устроена жизнь и как он тратит деньги, на самом деле, где он их берет. А вот ей нельзя было заплатить. Ну, это даже не жлобство. Это не жлобство, это, мне кажется, уже характер, репутация. И давайте посмотрим. И такой человек, который так вот делает, да, издевается, просто издевается. А могло бы дело дойти, там, не до суда. Это беременная женщина, алло, гараж. Ну и я, конечно, сразу начала вспоминать, я как Русь сидящая очень много знаю о Фридмане. Человек, который сажал всех, кто ему не нравится. Всегда брал на работу жен, детей, всех ментов, всех следователей. И сажал всех, кто буквально вот посмотрел. Легкую сажал, и мы замучились от него отбиваться всегда. Столько людей от него пострадало. Вы знаете, давным-давно было в Москве, в центре Москвы, на Патриарших прудах, небольшой магазин, который назывался «Окно в Париж». Ну, декор. Декор, шторки, занавесочки, там, я не знаю, штучки. И в этом магазине заказывала шторки его то ли жена, то ли подруга Оксана. И что-то ей там не понравилось. Он пересажал пол магазина. Вот я вот сама занималась лично этим делом. Ну, я не хочу, чтобы с этого человека снимали санкции. Я не хочу, чтобы он начал говорить, что я столько всего сделал для Украины. Сколько ты всего сделал для Украины? Ты проводил там джазовый фестиваль, вполне себе платный, надо сказать. И ты открывал на каждом углу Альфа-банк. Это благо для Украины, открывать на каждом углу Альфа-банк, мне кажется, это что-то другое. Киевстар, Билайн, ну, это бизнес, это не... Тебе давали зарабатывать в Украине. Мемориал Бабий Яр, так дострой его. Кто тебе мешает? Что тебе киевляне мешают достраивать? Или ты хочешь в обмен на открытие своего бизнеса, вырос своего бизнеса в Украине достраивать Бабий Яр? Тогда это не благотворительность, тогда это другое, тогда это твое козлиное жмотство, которое мы очень хорошо знаем.
Собственно, как вы считаете тогда, я понял, что Фридман вам не нравится, вы это объяснили, почему. Да, мы все поняли. Как вы считаете вообще, как стоит европейскому сообществу строить свои отношения вот с какими-то богатыми бизнесменами, с теми людьми, которые там могут попадать под санкции, которые уже попали под санкции? Потому что, конечно, возникает все равно вопрос, да, много из них людей не самых честных и не самых милых. Я думаю, что тут действительно в этом уверены, опять же, многие наши слушатели. Но вопрос другой. Они тем или иным образом владеют довольно большими капиталами, которые, там, находясь внутри России, или которые, если они могут, например, там, как-то пересекать границу, тем или иным образом могут работать на поддержку режима Владимира Путина. А если вроде бы их как-то переманить на другую сторону, они бы, наверное, стали, ну, каким-то оружием против Владимира Путина. Вот сейчас как будто бы не выстроена система, да, как, например, попробовать все-таки богатых людей из России переманить на сторону Запада и заставить отвернуться от Путина. Нужно ли устраивать такую систему? Или, в общем, всех этих не очень милых людей надо запереть вместе с Путиным, и пусть все сидят в России и его поддерживают?
Ну, вы знаете, я понимаю позицию, например, по этому поводу Евгения Чичваркина. Я ее не принимаю, но я ее понимаю. Но дело в том, что бизнес, в принципе, да, так же, как и политика, собственно, штука довольно аморальная. Ну, вот я живу в Германии, наблюдаю скандал в Германии, как крупнейший германский бизнес ведет по-прежнему дела с Владимиром Путиным, кто-то открыто, как строительный бизнес, да, кто-то скрытно, как 10 лет с этим занимался Siemens и в Крыму, и с Сапсанами, и так далее, и так далее. И все-таки немецкие автомобили, немецкая техника попадает в Россию не так уж, не по таким уж и серым схемам, и такие уж наивные немецкие предприниматели, продавцы там тех же самых, я не знаю, BMW и Mercedes, чтобы не знать, куда они на самом деле отправляют, в какой такой Казахстан и в какую такую Киргизию. Да, это, к сожалению, деньги решают все по-прежнему до сих пор, и еще некоторое время будут решать. И я думаю, что, в принципе, в странах, где есть общественное мнение, где общественное мнение что-то значит, такому бизнесу будет не очень хорошо, не очень сладко, потому что здесь умеют сделать больно, в том числе и бизнесу. Что касается России, то здесь, конечно, европейские санкции, даже такие вот американские санкции, даже такие вот полудохлые, полумерные, их надо продолжать, они все-таки продолжают на что-то влиять. Недаром же, вы знаете, давным-давно, когда еще только-только появились санкции из списка Магнитского, только-только, и туда тюремщиков, тюремных врачей, мы с известной правозащитницей Зоей Световой сидели пригорюнившись и смотрели на эти американские санкции. Ну вот нельзя, значит, тюремному доктору или тюремной медсестре, чтобы дети учились в Англии. Ну не будут они учиться. Не будут у них счета, не будут от них особняки покупать. Как же мы с Зоей ошибались? Уже через несколько лет к нам обратилось, ну, довольно много людей из этого списка с просьбой их там простить, посодействовать их выходу из списка, потому что, да, дети. Дети хотят учиться, дети хотят уехать, дети то, дети сё, и сами хотят.
И
Казалось бы, казалось бы. И когда вот сейчас и Европа, и Америка ввели санкции против, например, руководства колонии в Харпе, где погиб Алексей Навальный, для меня это уже не выглядит издевательством, на самом деле нет. Нет. Неисповедимы пути. По крайней мере, с Магнитским мы это увидели.
что стало с этими людьми, вот с врачами из той колонии, где погиб Сергей Магнитский?
Не врачи, там под санкции попал начальник, но пока прошло, собственно, 2 месяца, пока он не собрался в Англию, во всяком случае. Но мы, например, знаем и реакцию судей из списка Магнитского, которые ее не скрывают, которые вот оторвались на Владимире Карамурзе. Это были судьи Магнитского. Они очень хотели, чтобы к ним попал один из соавторов, ну, один из главных соавторов санкций по списку Магнитского, собственно, Владимир Карамурзу, его же за это посадили.
Давайте так, если вот в целом все-таки говорить про санкции, пока, если честно, почти всем, с кем бы я ни говорил, говорят, глядя на санкции, да, которые вводятся там, последние 2 года, в первую очередь в связи с войной, которую Россия ведет в Украине, в общем, говорят об этих санкциях так: разочарование, недовольство, неэффективно и так далее. У вас, как я чувствую, немножечко другой взгляд. Все-таки разочарование и санкционная политика неэффективна в том виде, в котором сейчас ее проводит западный мир, или что-то. Какие-то у вас есть, может быть, надежды на то, что эффективность появится?
Нет, я считаю, что она недостаточно эффективна. А то, что эффективно, безусловно, тогда... А зачем же они так стараются выйти из этих санкций? Тратят столько усилий, столько денег, чтобы с них сняли санкции. Для людей это так важно, оказывается. А если они не работают, то что так беспокоиться-то? Значит, работают. А другое дело, что их недостаточно, это так. А другое дело, что экономика России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагалось. А другое дело, что Россию фактически под опеку взял Китай. И да, как старший брат младшего брата. При этом недаром и Владимир Путин совершенно явно променял текущую экономическую стабильность на стратегическую экономическую стабильность. И стратегии, конечно, отданы в руки Китаю. Это лишит в будущем Россию во многом самостоятельности, но зато дает ей вполне себе устойчивое настоящее. Конечно, там талант Эльвиры Набиуллиной, да, все это сказывается. И, конечно, я бы сказала, такой пропагандистский эффект, который мне не хочется называть уж чисто пропагандистским, такой, ну, скорее, патерналистский. Знаете, когда миллионы россиян, ну уж по крайней мере сотни тысяч россиян, прежде всего живущие в глубинке, никогда не видевшие социальных лифтов, не имевших никаких будущих перспектив, ну вот средний житель, я не знаю, там Тывы или Хакасии, или, я не знаю, города Минусинск. Вот ему 20 лет, вот он окончил ПТУ, вот у него что дальше? Дальше что? Куда? Ничего, никуда, да, дальше перебиваться с макарон на водку. И никому не нужен. Скорее всего, путь тюрьма и так далее. А тут ему говорят: Вася, ты нужен родине. Ты очень нужен родине. Только ты, только родине.
И мы заплатим хорошие деньги.
Я не справимся. И вот, наконец-то, заслужил, мы тебя оценили. Вот эти деньги ты не заработаешь никогда, потому что Родина тоже умеет быть благодарной, Вася. И Вася в это поверил. Вася в это поверил, что он теперь новая элита, что он теперь допущен к управлению, что, если что, что он отдает свою жизнь против борьбы с фашизмом, как деды завещали, вот это все такое. И он в это поверил. Здесь вот деды воевали, это, конечно, пропаганда, а чувство нужности Васи – это, конечно, гораздо более тонкая штучка. Это более тонкая штучка, на которую, ну, трудно не реагировать. А эти повышающиеся подъемные, слушайте, ну, 1 100 000 000 300 – это только единоразовые подъемные. Представляете, что это за деньги? Ну, конечно, вы представляете себе, что это за деньги в русской глубинке. Да и не в глубинке это деньги.
А при этом, смотрите, в то же самое время происходит прорыв плотины в Орске, и мы видим, как чиновники местные начинают, ну, как-то просто совершенно наглейшим образом врать. Нельзя сказать, что это безумно удивительно, но все равно каждый раз, когда за этим наблюдаешь, и там начинаются рассказы, да, ну, мы видим, как мэр приезжает за день, жители жалуются, что плотина течет, мэр приезжает, говорит, отставить разговорчики, мы против вас уголовное дело возбудим за то, что вы тут, значит, какую-то панику разводите, потом плотину прорывает, и, значит, приезжает там министр МЧС, и те же местные чиновники говорят, да мы за неделю вообще-то говорили, что вы должны эвакуироваться, и жители с этими круглыми глазами раздают интервью, в общем, всем СМИ, говоря о том, что, ну, никто, конечно, нас не призывал эвакуироваться, мы сами били тревогу и какой-то сигнал получили за полчаса до того, как наш дом был затоплен. То есть выглядит все это, конечно, ужасно, да? И с одной стороны, вы говорите, что Васю любят и поглаживают, и говорят, иди воевать, ты нам так нужен. С другой стороны, того же Васю, оказавшегося вот в такой вот ситуации, да, ну, в общем-то, посылают лесом. Почему это не коррелируется? То есть почему такие ситуации? Это же с Орском это не единственная такая ситуация. Там людей в Белгороде, да, бомбят или рядом с Белгородом говорят, фермеры, сами защищайтесь от беспилотников, мы вам ничего не должны, да, что выглядит тоже как усмешка какая-то. Не срабатывает здесь почему-то. Даже частный случай, а так всем или почему?
Нет, нет, это же все очень быстро, быстро добывается, во-первых. А во-вторых, Россия страшно атомизированная страна. Ведь про беды жителей Белгорода гораздо больше знают, сказать, жители зарубежья, нежели жители России. Да, поскольку по телевизору не показывают, а привычки смотреть интернет-каналы особо нет. В общем, я не думаю, что жителям России, то есть я точно знаю, что нет, никто не показал губернатора Оренбургской области с криками «Телефон убрали!» Вот это все. Ну, вот, и, естественно, вот это вот мурло, да, мурло, это такой вот второй этап, я бы сказала, такой путинской колонизации, когда местных кадров уже нет, он же варяг. Он варяг, которого, в общем, ничего не знает, и никто не знает, и он никогда не избирался и не будет избран, и он не собирается быть популярным. Все, что он хочет, да, так это, чтобы они заткнулись. Он ведет себя как гуляйтер. Знает ли об этом страна? Нет, не знает. Знает ли о том, что происходит в Белгороде страна, что вот нам показывают, и мы видим кадры, там, не знаю, там, Грайворонова, мы слышим, как, что говорят жители Белгорода. Но это мы слышим, страна не слышит. Для них нет ситуации никакой ни в Орске, ни в Оренбурге. Там, на самом деле, там наводнение, но везде бывает наводнение. Причем здесь Путин? Вот нам красиво... Я посмотрел телевизор, нам красиво показали, как жители Оренбурга спасают верблюдиху, Машу, по-моему. Очень милая картинка. Ну, просто ми-ми-ми. А наводнение бывает у всех. Ну, что вы, ну, при чем здесь Путин? Вот, конечно, дамбу прогрызли мыши. Это, конечно, тоже не очень хорошо, потому что дамба стоила миллиард, а мыши как-то вот это не очень. Но это наверняка украинские мыши, конечно. И то, что до сих пор в прорыве дамбы не обвинили украинскую сторону, мне кажется, это вообще дело не согласованное.
Биолаборатории же там были, да?
Да, не скоординировались. Конечно, работа ведомств. Но я думаю, что скоро, конечно, объявят, безусловно. И здесь, конечно, Байден, тут следы его совершенно очевидны. Я думаю, скоро найдут. Поэтому это не то. То есть это страна, которая этого не видит и не хочет видеть. На войне не бывает. Губернаторы плохие, но это же не Путин. Ведь обратите внимание, вот даже вот, ну, вот центр, вот, вот эпицентр этого всего. Вот люди стоят вот по пояс в, этого, вот в воде. Они что кричат-то? Путин, помоги. Это вот даже не возмущенные жители соседних окрестностей, а это вот они самые те.
Ну, и это что? Вот, наверное, такой же эффект. Вот я просто сейчас нахожусь в Турции, наверняка многие помнят, год назад здесь было жуткое землетрясение, десятки тысяч людей на востоке страны погибли, там, по-моему, до 70 тысяч в итоге дошли цифры, ну, какие-то чудовищные. И дома падали, потому что были построены плохо, и вообще в Турции прилично все с коррупцией, да, со знаком минус, естественно. И многие говорили о том, что Эрдоган, это все прям перед выборами произошло, Эрдоган уйдет, потому что, ну, такой провал, столько жертв, столько домов развалилось, всем понятно, что дома картонные, Эрдоган выиграл выборы, и, в общем, как здесь объясняют, произошло это потому что, ну, при нем, значит, произошла трагедия, он пообещал исправить ситуацию, заняться капитальным ремонтом домов и так далее, ну, соответственно, к нему и обращаются. Как бы, если мы поменяем власть, то кто-то будет другой, а он не отвечает за ошибки прошлого. Вот пусть лучше останется Эрдоган. Наверное, с Путиным отчасти может быть похожая ситуация вот здесь сейчас с наводнениями.
Ну, во-первых, похожая ситуация, а во-вторых, вы знаете, уже не одно поколение россиян родилось и выросло, не представляя себе жизни без Путина. Ну, то есть, он дольше Эрдогана сидит. И явно совершенно будет сидеть, и не собирается никуда уходить. То есть, ну, смена власти, вообще принцип сменяемости власти, такой осталось, такой теоретический раздел в запрещенных учебниках. Вряд ли это кому-то сейчас придет в голову преподавать. И поэтому я думаю, что про смену Путина никто не думает. А если учесть, что... Ну, по правде, да, сказать по правде. Вот сказать по правде, что вот после смерти Путина, который так или иначе наступит, да, рано или поздно, это случится, все мы смертны, мы все надеемся Путина пережить. Вот наступит смерть Путина, а дальше что будет? И дальше я хотела бы присоединиться к хору пропагандистов, которые говорят, что попомните вы еще Владимира Владимировича. Конечно. Потому что он сейчас закладывает мины везде, просто повсеместно. В экономике, в политике, в социалке, особенно в национальных отношениях, в межнациональных отношениях, в федерализм там, и так далее, и так далее. Но пока держит. И когда в любом случае придет на его место более слабый, по крайней мере, на момент прихода власти, естественно, более слабая личность, более слабый человек – он начнет отгонять других претендентов, бороться за власть и прочее, прочее. И вот тогда половина этих мин, если не все, они рванут. Они рванут, конечно. Они рванут, и я уверена, что не обойдется, к сожалению, без гражданской войны. Просто это все заложено уже сейчас. Я не знаю, можно ли еще обезвредить эту мину, но она тикает, да, она тикает вовсю. И, конечно, конечно, вот эти все мины, которые заложены сейчас, они взорвутся после Путина, и мы еще все это будем огребать, огребать и огребать, и тогда у людей проснется вот то русского человека, что просыпается сейчас, когда мы слышим Сталина, на вас нет. Владимир Владимирович поклонник этого периода, да, и эффективного менеджмента имени Иосифа Виссарионовича прекрасно это понимает. И он вот сейчас вокруг себя сооружает дамбу под названием «Сталина на вас нет», «Путина на вас нет».
Давайте мы вот про это еще поговорим. Просто тут как бы заканчивая эту историю, да, с Васей, которого, значит, любят, хвалят и дают деньги, с атомизированностью общества, которое на какие-то проблемы не реагирует и все равно просит о помощи Путина. Получается, исходя из ваших слов, ну и вообще, конечно, так, поглядывая со стороны на новостную картину Путина, в общем, все схвачено. Да, кто и что... Вообще, у вас есть представление, может ему сейчас противопоставить? Ну, санкции недостаточно, боевые действия в Украине, я знаю, что многие надеялись, что контрнаступление увенчается успехом, не получилось, там, в силу разных причин, там, можем сейчас их не перечислять, да, вроде про это уже много говорят. Может ли кто-то что-то ему сейчас противопоставить? Или вот ждем смерть, про которую вы сказали?
Путин очень сильный. Путин очень сильный, но это не навсегда. Это тоже надо помнить, что эти времена закончатся. Закончат они сами по себе, или в результате черного лебедя, которого мы пока не видим в стране, или в результате воздействия внешних сил, но это закончится. Пока мы с вами видим, да, худо-бедно, очень бедно, собирающуюся западную коалицию, такую вполне себе антипутинскую. И, собственно, она не собиралась собираться. Ей совершенно было лень и неохота собираться, ей была охота с Путиным дружить, потому что парень понимал толк в бизнесе, да. Мы с вами говорили, что бизнес везде себе вода дырочку найдет. И вот сейчас, когда он сам все это захлопнул, эта коалиция собирается, потому что довольно страшновато. Парень с ума сходит. И надо как-то уже себя и западную цивилизацию, западный мир беречь от него, потому что вот видали, что он может сделать, все он может сделать. Поэтому, возможно, вполне что-то будет внешнее, но пока внешнее я бы меньше всего бы ставила. Им неохота. Ну, им правда неохота. Ну, и я бы сказала, что и избиратель не поймет. Все-таки одно дело помогать Украине, чтобы она противостояла Востоку, противостояла Орде, противостояла Путину, и другое дело объявлять мобилизацию в Норвегии. Извините.
Хорошо, Запад не может, ну, внутри России сейчас тоже сложно представить, или, может быть, вы представляете, что кто-то дает Путину отпор?
Знаете, я разговариваю все время с здешними, вот с местными коллегами, у меня так, в общем, довольно большой круг немецкого общения, вообще профессионального, да, журналистского. И я, конечно, спрашиваю об изменении отношений. Я вот совсем недавно спрашивала коллегу из газеты Die Zeit, говорю, слушай, а меняется, кажется, отношение немцев к войне? Оно все время меняется, а сейчас еще какой-то очередной поворот. Она говорит, да, немцы стали себе представлять войну на территории Германии.
То есть об этом задумываются?
Да. И отсюда на самом деле очень многие вещи. Очень многие вещи. Понимание, что да, надо давать отпор, и понимание, что, ну подождите, а ракеты могут нам самим пригодиться. Здесь такая вот, какое же решение принять? То ли пустить их всех туда, то ли оставить еще как часть себе, потому что. Ну, то есть пока нет таких вот завиральных идей, что Путин пойдет на Рейхстаг, хотя совершенно понятно, что для него это тоже символ, да, не хуже понятно, что деды воевали, все такое, и на Берлин, вот это все, вот эта русская идея. Но страны Балтии, Польша, и на месте Казахстана я бы сильно заволновалась, по известным причинам и по словам этого алкаша Гурулева, и по нынешним теперь словам уже министра там чего-то там строительства, что во всем виноват Казахстан в паводке, а то, что река, понятно, вытекает из Казахстана, но она туда же и втекает. Поэтому ну, тут довольно странноватое заявление. Вот, то есть Казахстану приготовится явно совершенно.
Вы сказали про заложенные бомбы. Путин, мы в частности сказали, что думаете, что вполне вероятно гражданская война после того, как да, Путин уйдет, появится какой-то другой лидер и так далее. Вот про гражданскую войну, про распад России, понятно, что это последние годы стали довольно такие популярные рассуждения. Кто-то этого ждет, кто-то этого боится, кто-то этим запугивает. Но вот вы сказали, что не исключаете такой вариант, как вы вообще его видите? То есть это там Кавказ отваливающийся или это там Ингрия, которая будет свободна?
Ну, вы знаете, я надеюсь, что теми или иными путями, божьим ли провидением или усилиями общего западного, Россия сохранится как единое пространство. потому что уж кто-кто, а уж Запад и сильно заинтересован в том, чтобы Россия оставалась неделимой, нетронутой. Хотя потому, что одно дело иметь диалог, пусть сумасшедшим, но с одним лидером, у которого есть ядерная кнопка, а если их пятеро, и у каждого ядерная кнопка? Никому не надо. Ядерное оружие не только в Москве, да, в смысле не только, не только там. И делить страну на вот пять улусов с ядерными бомбами совсем никому не хочется. Это, возможно, хочется нынешней элите, так сказать, российской. Потому что тогда нет страны, нет ответственности. Все, нет юрисдикции, нет ответственности. Это такое в голову, думаю, многим приходит. А так, другое дело, что бомбы закладываются. И, естественно, все, что я очень много вижу сейчас, конечно, очень странно в 21 веке говорить о колониальном характере, о имперских замашках и все такое. Такое ощущение, что мы говорим из 19 века. Но мы говорим сейчас вот про Россию, потому что даже вот то, что происходит, то есть шаман не зря поет «я русский». Когда всем велено говорить «мы не россияне, а мы русские», и татарам, и башкирам, и чеченцам, и якутам, да, это, безусловно, отклик в душе оставляет, еще очень сильно оставляет. Это с чего это вы взяли, что татары должны говорить о себе «я русский»? А что татары – это что, стыдно быть татарином, да? Это что такое? Вот эти вот вещи, они, конечно, закладываются, они пока молчат. Но, в принципе, у меня такое ощущение, что там такие подземные пожары бушуют, торфяные болота, как будто Иван Грозный вчера брал Казань, а не 500 лет назад. Это все осталось. Я не так давно общалась, ну, с такой достаточно большой, ну, делегацией из Якутии, такой протестной Якутии, а Якутия очень протестная. И я обнаружила, что там вообще ведется такая довольно серьезная внутренняя работа по деколонизации Якутии. Там нет вопросов там, с отделением, не с отделением, там есть вопрос, почему мы добываем российские алмазы почти все, почему мы добываем 30% российского газа, а у нас туалеты на улицах. Почему так происходит? Я как специалист по тюрьмам, кстати, там даже женской зоны нет, ближайшая в Иркутске. То есть, если женщину там из какого-нибудь стойбища там сажают в тюрьму, то надо половину земного шара просто пролететь, чтобы навестить ее, чтобы ей передачку передать. Ну да, вопросы есть, конечно.
Ситуация-то сложилась, да, не сегодня, она уже давным-давно существует.
Она усугубилась сегодня, в конце концов, как бы кто к кому не относился, там, не знаю, там, к Ельцину, Горбачеву, у них свои мины были. У них были свои мины, и они все взорвались, они их тоже все понаставили. Но все-таки никто не додумался велеть татарам называть себя русскими. Причем именно с позиции силы. Конечно, все это происходит от Украины. Все это происходит от Украины, потому что у Путина появилась новые идеологии, то есть вряд ли это его идеология, то, что он навязывает всем остальным. Что, собственно, почему это все происходит? Потому что русские, на самом деле, самые лучшие, самые крутые, самые умные, самые красивые, самые сильные, самые боголюбивые, богоносные, богозащищаемые, самые-самые-самые, у нас самая красивая природа, самая большая страна, самые ресурсы, и весь мир нам завидует. Вот этот вот, собственно, слоган давней-давней передачки «Наша Раша», да, вот это все, весь остальной мир нам завидует, он внезапно стал русской идеологией. Завидует и хочет все это испортить. И насылает на нас там то геев, то феминисток, то укранацистов. А что укранацисты? Это что же русские? Да они неудавшиеся русские, нам же это говорят, которые испортили язык русский, да, с урликом, и назвали себя украинцами. Но это не по глупости. Но мы их сейчас спасем. Мы их сейчас спасем и превратим в русских. Ну, конечно, это не сразу удастся, да, это все-таки большой эволюционный шаг. Но татар-то вот мы уже почти превратили в русских. Значит, и с украинцами можно, которые, конечно, русские, просто их американцы запутали.
Это вы вот. Думаете, что действительно вот этот вот Вася, да, условный, которого приводили в пример, задумывается о таких вещах?
Ну, вы знаете, думаю, что нет. Я думаю, что Вася не задумывается, Вася в это верит беспрекословно. Здесь недавно, на прошлой неделе, вышел фильм, кажется, в «Инсайдере». И это не русские снимали, не украинцы. Хотя на тему любимую украинскую – это русские пленные в Украине. Ну, тема такая известная, в общем, достаточно избитая, но это другой взгляд. Две русские женщины, одна Вика Ивлева, известная российская журналистка, давно живущая в Украине, а вторая женщина, та, которая поехала за своим мужем в плен, и, конечно, осталась в Украине, потому что ну, она поехала за мужем. Они беседуют с русскими пленными. И вот беседует та, которая не журналистка, парень симпатичный, то есть, ну, и он слова связывает нормально, то есть он явно не без отклонения в развитии, судя по речи. Ну, молодой, он из тюрьмы, он сидевший. И она его спрашивает, как тебе в плену, вот то все, он говорит, да, все хорошо, там кормят. Говорит, а что ты, говорит, пошел на войну? Говорит, ну, а там нацисты. Ну, говорит, а как же ты сейчас вот смотришь в глаза вот украинцам? Говорит, а при чем здесь украинцы? При чем здесь украинцы? Я в украинцев не стрелял. Говорит, подожди, у тебя специальность, ты стрелок штурмового отряда. Как ты не стрелял в украинцев? Так это, говорит, не украинцы, это нацисты. Я освобождал от нацистов русских. Он говорит, так, а где здесь русские? Так вот они, это украинцы, которые пока не поняли, что они не русские, но мы их освободим, и они поймут. В украинцев я не стрелял. Вот он сейчас в плену. До этого он был на войне. Ну, вот такие представления у человека. Причем, ну, а вот а попробуйте вставить в эту логику клин где-нибудь. А он не вставляется.
Да, это правда. Разговор такой нужно вести долго и за один спор, безусловно, человека не изменить всю эту концепцию.
Его цельная картина мира, цельная, как арбуз, да, абсолютно цельная.
А, друзья, напоминаю я, и мне мои коллеги тоже напоминают, всегда ругаются, что я мало о этом говорю. Поставьте, пожалуйста, лайки нам, Ольге Романовой, нашему каналу. Подпишитесь, колокольчик, и если вы можете, хотите поддержать канал, то тут вот на YouTube и на картинке есть, и под картинкой, я вижу, есть много разных способов, как можно перечислить небольшую денежку. Если вы это можете, считаете нужным, мы будем вам благодарны. Ольга, смотрите, здесь есть, да, вот вы сказали про вот этот нарратив о хороших русских, да, плохих русских. Такой же нарратив в каком-то смысле существует в украинском медиапространстве. Об этом не очень, наверное, принято было говорить все два года войны. В последнее время стали об этом говорить больше, во всяком случае, как я вижу, что и в Украине как будто бы тоже происходят не всегда ладные вещи. Мы, конечно, не всегда можем понять, кто пишет там про генетических рабов и русню, являются ли это настоящие люди или это являются какие-то боты заказанные. Но, в общем, некие обсуждения того, все ли нормально происходит в Украине, почему проводятся или не проводятся, точнее, не проводятся выборы, почему как бы общая такая пропагандистская история украинская связана с тем, что все русские плохие, а все украинцы хорошие. Этот как бы разговор каким-то образом наметился. Как вы считаете, вообще все ли в порядке в Украине, и стоит ли нам сейчас об этом, в принципе, говорить?
Ну, вы знаете, я, во-первых, сразу хочу сказать, что я не специалист по украинской внутренней политике. Поэтому не могу очень многие вещи комментировать, просто потому что не знаю, у меня на бытовом уровне есть об этом представление. Но вот за 2,5 года работы с украинцами я на самом деле не встретила ни разу ничего плохого в свой адрес. Я встретила коррупцию. Я встретила разного рода раздолбайство, это встретила, но мне удавалось самой избегать. Ну, то есть как? У меня однажды пропали деньги в Украине, порядка 10 тысяч евро пропало, и это был перевод там на пожертвование, да, то есть не мои деньги, а деньги, которые. Я их смогла вернуть, я их сумела вернуть. Ну, точно так же, да, пользуясь личными связями, да. Личные связи надавил там, надавил здесь, позвонил тому, позвонил этому, и банк сказал, ладно, отдаем. И с тех пор я там пользуюсь разными схемами, там работаю там через французские компании, там через словацкие компании. В общем, короче, нахожу какой-то выход и вполне себе работаю. Часто слышу от украинских друзей, у меня вот есть хороший друг в Украине, он военный прокурор в Харькове, да, он мне приватно рассказывает прям какие-то очень печальные вещи, которым он просто хочет поделиться, да, выплакаться. И я понимаю, что я просто не могу это дальше нести, потому что это, ну, что я буду, это уже будет злословие. Они это понимают, они это все осознают, они это сами страдают. И об этом многие говорят, да, все это все так, они об этом говорят. И об этом говорит и украинская власть. У них очень много проблем. У них очень много проблем, которые надо решать. Эти проблемы знает и Евросоюз, постоянно им тоже об этом говорит, Украине. Ну, конечно, украинцы первые от этого страдают. Слушайте, в конце концов, когда мы говорим о коррупции там, в поставках для фронта, кто от этого страдает? Украинцы. Номер один пострадавший – это украинцы. Поэтому не нам их учить, уж точно не нам. И не нам по этому поводу злословить, тем более, что, ну, в конце концов, Евросоюз ведет себя так себе. Давайте посмотрим на конфликт Украины с Польшей сейчас. И как его разрешать, например? И ты вот русской стоишь и смотришь на это в Польше, а Польша у нас тут рядом, мы туда с сигаретами ездим. Ты стоишь и смотришь на конфликт украинца с поляком и молчишь. Потому что, ну, ты не можешь даже для себя сторону выбрать, да? Никак. Никак не получается. Да, безумный спор славян между собой, да. А жизнь современная очень сложная. Никто не обещал, что будет легко.
Сложно, конечно, все еще в связи с ситуацией предстоящих, приближающихся уже неуклонно выборов в Соединенных Штатах Америки. Понятно, да, Украина не может получить эти 60 миллиардов долларов, которые как бы пытается вроде бы байденовская администрация, то ли пытается, то ли не очень пытается все-таки протолкнуть через Конгресс. И, соответственно, Украина остается сейчас почти что без американской военной помощи. Трамп делает заявление о том, что он заставит Путина и Зеленского помириться и остановить все на линии соприкосновения войск, да, остановить всю эту войну. Как вы думаете, у Трампа может получиться такой финт? Ой, какой кот хороший.
Шура. Это Шура. И, да,
поставьте лайк Шуре.
Да, она белая и добрая. Звучит как-то, на самом деле, как-то по-российски. Она белого цвета. Черт, никак. У нее белая шерсть. Она похожа
белая на... Белая шерсть.
Да. Трамп. Слушайте, не факт, что Трамп станет президентом США, далеко не факт, хотя, конечно, очень похоже. Но и мне кажется, мы с вами очень сильно испорчены нашими с вами представлениями о государственных механизмах, которых мы не знаем и не чувствуем. Вот, знаете, я пережила уже два цикла больших выборных в Германии, когда выбирали канцлера. И я все время говорила немцам, что, ребят, я очень хорошо знаю, как работают ваши избирательные механизмы. И ваши, и американские. Я их не чувствую. Я не понимаю, то есть, вернее, я не чувствую, как вы такие спокойные сидите тут со мной, пиво пьете, и вы не знаете, у вас завтра выборы, кто будет канцлером. И вам пофигу. Они говорят, ну да, потому что кто бы ни был, есть механизмы, которые не позволят сделать там то-то, то-то и то-то. Не все зависит от личности, далеко не все. И мы видим, что действительно так, что по большому счету, все равно, кто это будет. Американский механизм работает точно так же. Есть очень много вещей, которые просто уберегут страну от Путина, да, от самодурства. Но многое зависит, конечно, и от личности. Я думаю, что американцы, в принципе, так же, как европейцы, понимают прекрасно большой глобальный институциональный политический кризис. Но, слушайте, не в Европе, ну, особенно в Америке, нет молодых политиков. Молодые, талантливые идут в бизнес, в искусство, в литературу, в благотворительность, в медицину, в науку. А политика – это удел уже неудачников, удел людей, у которых не обнаружилось талантов в музыке, математике и так далее. Политика стала непопулярным делом. Между прочим, Навальный вернул моду на политику. В России Навальный, конечно. И таких людей типа Навального, молодых харизматичных лидеров, их же нет. Ну, то есть, да, у нас вот есть в Германии, слава тебе, Господи, наш бывший соотечественник, чем я горжусь неимоверно, но он же европейский политик Сергей Лагодинский. Кстати, они учились вместе с Навальным. Хорошо, во Франции много молодых политиков. Ну вот, ну тоже мы их всех знаем, ну их там трое-четверо. А простите, а в Америке? Это кризис, который, я думаю, что, ну, бывает везде, да, бывает, мы же знаем, бывает там кризис, там, журналистики, меняется одно поколение на другое, или какие-то появляются, ну, была революция, да, когда появился интернет, там, не знаю, там, с бумаги перешли на что-то еще, на другие носители, всегда случается какой-то крах, там, шестидесятников, приход восьмидесятников, там, и так далее, потом миллениалы подоспели, здесь то же самое, здесь вот такой период. Я уверена, что американские механизмы, выстроенные еще отцами-основателями и подправленными всеми остальными, они выстоят. А то, что кризис есть кризис, как-то мы с вами знаем, и американцы тоже знают. Именно поэтому был так важен голос и, собственно, сам факт Алексея Навального. Знаете, это был вот тот самый фактор, где Россия была модной страной, где Россия была вровень с цивилизацией. У нас тоже есть молодые, перспективные, умные, такие, которых мы наблюдаем дефицит во всем мире, а у нас есть. Теперь нет.
Продолжая тему Алексея Навального, и, в общем-то, тут, приходя к вашей, да, специализации, наверное, так можно сказать, у нас просто 10 минут остается. Конечно же, хочу спросить про тюрьмы и про судьбы политзаключенных в России. Может быть, у вас просто тоже какая-то есть на эту тему информация или соображение. Политзаключенных становится все больше и больше. Практически каждый день мы получаем новости о том, что кого-то посадили, уголовное дело возбудили, или срок еще добавили, сроки это какие-то все нечеловеческие. Как вам кажется, может быть, как вы знаете, вообще меняется ли сами условия содержания этих политзаключенных в тюрьмах в связи с тем, что их становится больше, в связи с тем, что это теперь какие-то не единичные случаи, да, а более распространенные, полегче им какое-то особое отношение или, наоборот, все сложнее? Вообще, что с ними сейчас происходит? Можно какие-то обобщения делать?
Давайте так, надо как-то с вами договориться и вот час посвятить просто изменениям тюрьмы за эти последние 2 года. Тюрьма изменилась узко колоссально. Просто колоссально.
Не узнать. Давайте тогда сделаем трейлер такой. У нас есть 10 минут, чтобы примерно мы начать этот разговор.
Вообще, в принципе, самое сильно затронутое войной ведомство – это пенитенциарное. Оттуда ушло очень много сотрудников воевать, потому что совершенно другая зарплата. Сегодня принимается законопроект, рассматривается законопроект про то, что сотрудников СИН можно брать на фронт насильно, то есть мобилизовывать вообще без желания. 150 тысяч, как минимум 150 тысяч заключенных побывали на фронте или там сейчас остаются. 50 тысяч Пригожин, почти 100 тысяч, может быть, больше. Сейчас это военная тайна. Завербованных Министерством обороны. Зоны при этом отдаются Министерству обороны, и там содержатся военнопленные украинские. Другие зоны закрываются, потому что даже сжигаются, как выдали, потому что заключенных нет. Все ушли на фронт. и уходят дальше. Да, прибавляется политзаключенных, но смотрите, у нас есть про политзаключенных чуть попозже, есть поправки уже серьезные, подписал президент в день Крокуса в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, что можно брать человека с теплого трупа, с дымящейся крови. Вот он кого-нибудь убил, его арестовали, надевает наручники, он говорит, а я хочу пойти на специальную военную операцию. Все, дорогой, все. Ты свободен, ты уходишь на специальную военную операцию, на войну уходишь. Все. Это в УК и в ОПК. То есть Путин собирается продолжать вечно. То есть теперь берут из не только из колонии, берут еще из на момент СИЗО, на момент ареста берут. И люди не уходят, не доходят до суда и до следствия. Потерпевших забыто навсегда. Слово «терпило» теперь уже практически входит в официальный оборот. Кто сильнее, тот и прав. Полностью разорваны связи между преступлением и наказанием. Не только заключенных, вообще у всего общества. Полностью попрано право, да, вот решение суда, дайте им 20 лет. Нет, 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 какие 20 лет? Пусть идет на специальную операцию, вернется, убьет кого-нибудь еще, а потом снова туда пойдет, хоть вы судите его, хоть что хотите делаете. Все это не считается. Абсолютно. Из этих людей сделали новых гегемонов. Именно из преступников, прежде всего. Их нельзя дискредитировать, их нельзя то, их нельзя все, нас не носится, как с писаной торбой. А потерпевшие – не-не-не. При этом, да, идут репрессии, и будут идти репрессии не только для политических, для всех остальных тоже. Потому что тюрьмы надо пополнять. Потому что заключенных уже нет. Они кончаются. Политических нельзя брать на войну. Есть закон, да, политических не берут на войну. А берут на войну убийц, насильников и так далее. Значит, будет больше убийц и насильников. И не обращайтесь потом в Русь сидящую, спасите, помогите, мы не виноваты, нас обвинили. Конечно, вас обвинили. Еще в группе из 10 человек. Чтобы сразу 10 взять. Конечно. Разумеется. А как вы хотели? Нужно пушечное мясо.
То есть, вы думаете, будут даже фальсифицировать вот такие вот уголовные дела?
А то до сих пор не фальсифицировали. А что мешает-то? Что мешает-то? Раньше фальсифицировали просто так, ради палок, а теперь это вообще выполнение плана на войну. Да, при этом политические. Значит, смотрите, у нас, в принципе, сейчас в тюрьмах нет пыток, потому что это товар военного назначения. Нельзя портить шкурку. Но это касается обычных заключенных, а политических можно. И мы видим, что происходит с Владимиром Карамурзой, не вылезающего из ЕПКТ, он до 7 мая должен сидеть. Мы видим, как издеваются над женщинами политзаключенными, а это вообще тема не паханая, их 70 человек в России сейчас, женщин политзаключенных. И это даже не говорит, даже ради гендерного какого-то там права, даже никакой американец гендерно просвещенный, да, не упоминает, что есть женщины заключенные, давайте их тоже менять. Вообще нет, нет, нет. Важны только мужчины. И как себя ведут женщины-политзаключенные? Во многом героически. Да, и вот эти 9 лет, которые получила еще раз, дали Илья Чанышева. И что происходит там с Тоней Зиминой под Питером? Что происходит с Сашей Скочеленко? То есть мы все знаем 2-3 фамилии. Да, замечательный совершенно Олег Горинов. Да, восхитительный совершенно Илья Яшин. Но есть еще 999 политзаключенных, о которых надо все время думать, помнить и знать. И приходится очень нелегко. Спасает, в общем, только то, что сейчас вообще весь ФСИН колбасит. Да? Вот этот ФСИН просто раздирает на части. Это ведомство, которое фактически уничтожается. Оттуда забрали заключенных, и оттуда сейчас забирают сотрудников. И там остается, в общем, начальник зоны в обнимку с политзаключенным. И что им делать? И как, и что. Да, дальше продолжают сажать, но тут же не политических сразу забирают на войну, и все это, конечно, кончится очень и очень плохо. И, к сожалению, я думаю, сейчас в Украине начнут набирать на войну заключенных. К этому дело идет, это, собственно, подошло вплотную. И вот это вот будет, конечно, Mortal Kombat. Это будет... Знаете, битва зэков. Да.
Если мы говорим вот все-таки про политзаключенных, да, вы сказали, что пока в России пыток нет относительно там, да, обычных уголовников, которых отправляют на войну. Пытки к политзаключенным, вот мы там, да, про Алексея Навального мы все видели, что с ним делали, про Владимира Кара-Мурзу мы тоже слышим, про Вику Петрову, например, да, из Петербурга, конечно, которая, да, оказалась, ну, как, по сути, карательная психиатрия к ней примеряется, мы тоже видим. Так со всеми политзаключенными сейчас происходит, потому что их действительно очень много, и не отследить просто все истории.
Их не насилуют шваброй, потому что сейчас просто этим некому заниматься, потому что все идет в разнос. Их не насилуют шваброй, все остальное к ним применяется. И ограничения в посылках, и ограничения в почте, в переговорах, сообщение с родными, в общении с адвокатами, лишение медицины. Это все с ними происходит. Проблема в том, что вот это в России пытками-то не считается. А все в остальном мире считается, а в России нет. В России пытка – это когда тебя в жопу шваброй. Это пытка. А все остальное – лайт. Это просто вот такие вот издержки системы. А это все, конечно, к ним применяется, безусловно. И будет применяться. И число политзаключенных будет, конечно, расти. Мы видим уже, что сажают несовершеннолетних и вообще девочек несовершеннолетних. И мы видим прекрасно, что пытки как раз наоборот поощряются. Мы видели задержание этих таджиков с отрезаниями ушей и с очень профессиональным, да, привязыванием к гениталиям проводов. Да, мы все это видели. Это очень профессионально. Люди это проделывают не первый раз в жизни. Очень быстро и слаженно. Да? И то, что после демонстрации этих пыток на всех экранах страны они на следующее утро были награждены, это означает, что пытки будут. Но пытки будут пока, сейчас, временно, в тюрьмах перерыв, временно, я вас уверяю, временный перерыв. Пытки будут где? В ФСБ, в отделениях и так далее, и так далее. Недаром чеченец, которого взяли на совки, погиб в отделении полиции. Именно в отделении полиции, не в тюрьме, он туда не доехал даже. Уши резали спецназ ФСБ. И будут резать, конечно же, и будут убивать, насиловать, просто пока не в тюрьмах. Туда тоже очень скоро вернутся пытки. Это очень временный, я вас уверяю, перерыв.
Ну, то есть и для политзаключенных швабра, вы считаете, что это то, что придет, да?
Ну, до сих пор не было, и как-то я надеюсь, что не будет, но дело в том, что есть пытки, которые, ну, например, вот запрет на общение с родными. Я вообще не очень хорошо представляю, как это пережить. Но и плюс ко всему, возьмите, что в тюрьмах еще сейчас пойдет, а уже давно, давно на самом деле шло, лет 10 последних, но сейчас это будет совсем, борьба с мусульманами. У нас и так, в общем, есть зеленые зоны. И сейчас начнется борьба с любыми мусульманами, с самыми мимимишными и так далее. Это уже идет везде, а в тюрьмах-то сейчас будет все это тем более. Так что вещи развиваются очень интересно.
Мягко. В самом ФСИН какие-то, не знаю, вот кроме того, что всю систему, как вы говорите, перетряхнула в связи с войной, и там вообще можно найти, ну, каких-то людей, которые там человечных, пойдут навстречу, или, в общем, эта система всех их отрицает?
Вы знаете, я всегда на самом-то деле отрицаю это и считаю, что все-таки все идут по остаточному принципу, когда уже никто никуда никого не берет. Но тем не менее, то есть, зная это, я, в общем, все время получаю из системы ФСИН каких-то сотрудников, работников, юристов, с которыми мне потом комфортно работать. Их же очень много сбежали. Их очень много сбежало после 22-го года, после февраля. И часть у меня работает. И это очень полезные специалисты, которые очень хорошо знают тюрьму и очень хорошо знают законы, инструкции и так далее. Очень облегчают жизнь, очень облегчают работу в поиске Украины.
То есть люди там тоже есть?
Да, всюду жизнь, конечно, всюду жизнь, но там меньше ее. Там ее еще меньше, чем среди ФСБ, например.
Ольга, нам, к сожалению, тут нужно заканчивать. У нас время подошло к концу. Спасибо, Ольга Романова была у нас в гостях. Друзья, напомню вам про лайки и возможную поддержку донатом, если вы считаете ее возможной для себя. Мы вам за это благодарны. Ольга, вам тоже большое спасибо. Все, прощаемся на этом. Спасибо всем, до свидания.